Еще раз скажем слава Богу, братья и сестры, за Божью милость и Божью благодать. И кому-то нравятся белые дома, кто-то, может, уже хотел бы, вот, чтобы там где-то крыши появились. Но, тем не менее, братья и сестры, в нашей жизни случайностей нет. И когда мы верим в то, что нашей жизнью управляет Бог, то я думаю, что нам... У нас есть возможность замечать даже в каждых, даже в самых таких незначительных, на наш взгляд, мелочах, почерк Божий, то, как Бог нас ведет. И я хотел бы обратить наше с вами внимание на несколько мест Писания, где, казалось бы, какая-то случайность была намеренным Божьим действием для того, чтобы достигнуть каких-то Божьих целей. И нам иногда может показаться, что вот мы просто проживаем жизнь, уже неделя прошла с прошлого воскресенья, кто-то вот оценивает, как Максим в первой проповеди проповедовал, уже, может быть, с начала года какие-то успехи, достижения, насколько этот год уже сложный. И мы тем или иным образом можем взвешивать какие-то события, которые происходили, мы можем замечать, что были определенные вещи, которые, казалось бы, ну, происходят... Ну, просто вот сами по себе случайности происходят. Где-то на автобус опоздал, а в другой ситуации, наоборот, успел. Где-то пришел в магазин с какими-то продуктами, и там вдруг оказалось все, что тебе необходимо, и не пришлось идти в какой-то другой магазин. Много разных таких моментов, в которые мы, как бы даже не обращая внимания, что не происходит, мы просто свыкаемся с мыслью, что происходят иногда вещи, которые, ну вот, просто случаются. Они просто случайные такие, вот они просто сами по собой происходят. И мы понимаем, что вот эта вот часть такой нашей жизни. Но в тех ситуациях, братья и сестры, когда нам необходимо какое-то Божье действие, Божье вмешательство, или мы ожидаем, что Божья работа будет совершена над нами, наша вера возрастет, или поменяется наш образ мысли, образ наших действий, или просим от Бога ответ, вдруг мы ожидаем, что Он должен прийти каким-то определенным образом, то мы, безусловно, начинаем обращать внимание даже на какие-то случайности, на какие-то, может быть, мелочи, которые происходят. Если вдруг, знаете, наверное, близкий для всех такой пример, когда мы пытаемся бюджет семьи распределить таким образом, чтобы, ну, как мы говорим, хватило хотя бы от зарплаты до зарплаты. И могут возникнуть какие-то обстоятельства, которые вынуждают тебя потратить больше средств, чем ты рассчитывал. И включается сразу, ну, такой механизм, когда еще какое-то количество дней до очередной следующей зарплаты, то человек начинает, ну, сетовать, как так произошло. Вот все было рассчитано, а сейчас нужно предпринимать какие-то действия. И сразу включаются другие механизмы. Может быть, одолжить, а может быть, где-то вот так ужаться, вот ужать пояс, чтобы вот, ну, все-таки каким-то образом хватило. И вот, казалось бы, одна случайность, вынужденная сверхтрата, уже нарушает такой общий ход вещей в жизни человека. И тогда, когда человек ожидает ответов от Бога, что вот, может быть, какая-то грандиозная покупка необходима, вот, и какая-то нужда, вот, человек собирает на что-то, а тут неожиданность, и сразу же вопрос к Богу: «Боже, а почему ты допускаешь в моей жизни эти вещи, которые создают сложности, трудности? И там, где я искал тебя, а там, где я искал ответов от тебя, но вдруг эти ответы не то, что не приходят, но наоборот, как будто бы ситуация усугубляется таким образом, что вот мне приходится решать какие-то другие вопросы». И вот, братья и сестры, конечно же, в тех ситуациях, когда вот, ну, нет у нас особенных там ожиданий, нет у нас особенных нужд, нам на эти вот мелочи, на какие-то такие вещи, которые случайно происходят, мы не способны обращать внимание. Но в тех ситуациях, когда нам по-настоящему нужно вмешательство Бога, мы начинаем обращать внимание на все. И вот когда начинаем обращать внимание, когда проходим какой-то путь, мы можем его взвесить. И, братья и сестры, как правило, мы приходим к заключению, что даже самые незначительные вещи, даже те, которые, казалось бы, делали нашу жизнь хуже, они впоследствии привносили в нашу жизнь Божие благословение таким образом, чтобы Бог прославился, чтобы дать нам благо. Но, находясь в на каком-то очередном этапе этого пути, может быть, в середине этого пути, или, может быть, близко уже к завершению, хотя мы, знаете, хотя находимся на пути, нам очень сложно сказать, где мы находимся, в начале еще, в середине, или, может быть, уже завершение этого пути какое-то. Нам сложно сказать, но, тем не менее, братья и сестры, где бы мы на этом пути ни находились, нам очень важно понимать, что Бог совершает работу для нашей жизни во благо, если мы, безусловно, являемся Его детьми. И я хотел бы в подкрепление к этому прочитать несколько мест Священного Писания. И, наверное, эту проповедь можно было бы назвать таким оксюмороном «намеренная случайность». Я не знаю, знаете ли вы, что такое оксюморон, но это распространенное такое явление, когда люди употребляют словосочетание или несколько понятий, терминов вместе, которые совершенно друг другу противоположны. Вот, если бы можно было что-то привычное такое сказать, ну, очень, очень теплый снег. Вот, ну, наверное, такое мы понимаем, что невозможно, но если бы было возможно, то это был бы вот оксюморон. И мы зачитаем вместе с вами из Евангелия от Марка, будем читать 7 главы с 24 стиха. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ: так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в дом свой, она нашла, что бес вышел из ее дочери, и дочь лежит на постели. И дальше следующий стих. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. И еще один отрывок из Священного Писания из Евангелия от Луки. Мы будем с вами читать 8 глава с 26 стиха. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». Даже мы, наверное, немножечко раньше возьмем, братья и сестры, почитаем. С 23 стиха. «Во время их плавания он заснул, на озере поднялась буря, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же сей, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами долгое время, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробницах». Мы пропускаем, я думаю, что известная нам история про одержимого этого человека и то, как Иисус Христос изгнал бесов, и бесы эти пошли в стадо свиней, эти свиньи, они бросились с крючизны в море и погибли там. И вот пастухи побежали в город, они рассказали, что произошло, и люди из этого города вышли к Иисусу Христу с 37 стиха. «И просили его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. И он вошел в лодку и возвратился». Вот, братья и сестры, два места Священного Писания, которые рассказывают нам, ну, будем говорить так, о похожих событиях. Их объединяет то, что в конце концов совершалось изгнание бесов. И, может быть, в разной степени, но объединяет эти две истории один немаловажный факт. Этот факт заключается в том, что Иисус Христос со своими учениками проделал достаточно большое расстояние, находился в опасности где-то, преодолели, потратили время и пришли в местность, где, по сути, совершилось только одно событие, одно важное событие. И после этого события Иисус Христос сразу в одной ситуации уходит из того города, в другой ситуации садится опять же в лодку и возвращается из того места, где прибыл, откуда прибыл. И, казалось бы, с точки зрения вот, логистики, с точки зрения затрат, времени, финансов, обе эти ситуации не выглядят стоящими. То есть цель как будто бы не оправдывает средства. Ну, когда мы соображаем нашими такими человеческими глазами. Знаете, братья и сестры, я вам так скажу, что когда я собираюсь куда-то сходить в магазин, как правило, я иду пешком. Хоть не прямо возле дома магазин, нужно какое-то расстояние пройти. Я обычно это делаю пешком. Я себе дал установку, что я буду стараться ходить пешком больше. Но если вдруг по какой-то причине мне нужно поехать в более большой магазин или там, в строительный, к примеру, туда пешком можно дойти, но это потребует какого-то времени, я сажусь на машину, я еду, и знаете, когда я прихожу и понимаю, что мне там, в строительном магазине нужно купить только там, несколько шурупов, к примеру, то меня постигает определенная тоска немного. Я, в общем, потратил время, машину напряг, приехал и купил совсем незначительную вещь. Как правило, я пытаюсь себя успокоить, хожу между рядами где-то, думаю, а что мне дома может быть еще понадобится? Может быть клей, может быть изолента, может быть мне там еще какие-то инструменты надо. Я даже, признаюсь, хожу между вот этих вот инструментов, где дрели, там, вот, шуруповерты, и, смотрю на них, думаю, а может быть мне когда-нибудь это понадобится, может быть я дома что-то смастерю. И, конечно же, в конце концов отказываюсь от этой идеи. Но, братья и сестры, каждый раз пытаюсь посмотреть, чтобы вот затраченные мной усилия, средства на дорогу, они... Ну, каким-то образом купили, чтобы я не просто так приехал туда ради какой-то незначительной вещи. И в этом отношении, братья и сестры, я думаю, что люди во все времена, не только в наше время, и тогда они, ну, примерно были похожими. Вот мы приехали сюда, ну, нас бы хотя бы покормить, наверное, должны. И когда ученики с Иисусом Христом, вот только что у них была буря, они чудесным образом спаслись от этой бури, Христос эту бурю успокоил. Они приходят, только они вышли, и сразу бесноватый. И история с этим бесноватым, и еще не успели даже ни за кого другого помолиться. Никто не получил исцеления. Этот бесноватый, который всех мучил там, его, наверное, как в другие места Писания говорит, что исковали, и каким-то образом пытались вот сдержать его какую-то такую силу. И он всем доставлял неудобства. И были же, наверное, там гораздо лучшие люди, более приличные, которые и в одежду одевались, и в домах своих жили. И каждый из них, скорее всего, заслуживал, чтобы Иисус Христос к ним вошел, исцелил кого-то, деток исцелил, благословил, может быть, еще, может быть, кому-то здоровье дал. Но вот Иисус Христос встречается с этим бесноватым, этот бесноватый получает свободу, но в этом освобождении, в этой свободе происходит такая суматоха, происходит такое какое-то действие непонятное, которое приводит к тому, что люди приходят в страхе и говорят, слушай, ты, может быть, лучше уходи. И вот, братья и сестры, поставьте себе на место какого-нибудь ученика, который с Иисусом Христом. Мы только что чуть не погибли. Мы приплыли сюда. Мы толком ни за кого еще не успели помолиться, ни с кем не пообщаться. Мы, может быть, голодны, нас даже никто не позвал, не покормил, нам нужно садиться и ехать обратно, еще непонятно сколько. Библия нам, конечно, каких-то вещей не говорит, голодные они были, не голодные, было ли у них пища или нет. Скорее всего, все было более-менее неплохо. Но, тем не менее, как будто бы путешествие не достигло своей цели. Но, братья и сестры, это когда мы соображаем нашими такими человеческими глазами. В рамках Божьей перспективы очевидно, что Бог намеренно, специально совершал все это путешествие только ради этого бесноватого человека, который очень нуждался в спасении. Есть определенные предания, которые говорят, что вот этот вот человек, который, жизнь которого изменилась, человек, который получил свободу, он впоследствии, ну, был проповедником, вот, и много говорил об Иисусе Христе, ну, Библия об этом не говорит, но есть какие-то другие сведения, на которые мы в определенной степени полагаться не можем. Но, тем не менее, даже просто говоря о том, что жизнь человека изменилась, он получил свободу, начал жить свободной жизнью, уже даже перестал докучать жителям того города, это уже большое преимущество. И ради этого Иисус Христос намеренно приплыл туда, совершил эту работу для того, чтобы просто человек получил спасение, получил свободу. И касательно этой женщины, язычницы, в стране Тирской, куда Иисус Христос направился, куда Он пришел, интересно, что Матфей эту же историю, когда рассказывает, то говорит о том, что женщина, когда обращалась к Иисусу Христу в нужде за свою дочь, Иисус Христос как будто игнорировал ее, как будто делал вид, что вообще не слышит ее. Вел себя таким образом, как будто он совсем не заинтересован в этой женщине. И то, что мы прочитали у Марка, там Марк говорит, что Иисус Христос не хотел вообще, чтобы кто-то про него узнал. Но только одна женщина каким-то образом узнала и пришла к Иисусу Христу просить. Братья и сестры, согласитесь, опять какая-то странное положение вещей. Иисус Христос делает путешествие, приходит в какое-то место и не хочет, чтобы о нем кто-то узнал. Он делает все возможное, чтобы о его явлении вообще никто не узнал. Если бы эта ситуация не закончилась освобождением дочери этой женщины, братья и сестры, как бы мы могли оценить вот это путешествие Иисуса Христа? Мы бы сказали, попутешествовал человек. Сходил в одно место, побыл, там, может быть, опять же, приняли, хорошо провел время, пошел в другое место. Но, братья и сестры, складывается впечатление, и даже вот эти вот места Писания, что Иисус Христос не хотел, чтобы кто другой узнал, как будто бы Он специально резервировал время для этой женщины. И вот когда она пришла, братья и сестры, Иисус Христос делает вид, как будто Он вообще не хочет с ней иметь дело. Ученики там убеждают его, говорят, пожалуйста, обрати на нее внимание. И Библия говорит, что эта женщина была язычницей. Братья и сестры, чтобы вы понимали, что в Беларуси этнически люди, они были раньше язычниками. И многие сейчас, кто в Иисуса Христа особенно не верит, у них много там суеверий, есть все остальное. И мы где-то с ними общаемся и понимаем, что этот человек просто такой безбожник, который просто ни во что не верит. Суеверия есть какие-то. Но назвать человека язычником, из ваших кого-то знакомых, навряд ли кто-то из вас решится. По-белорусски язычник – это поганец. И такое иногда даже слово можно употреблять как ругательство какое-то, когда мы человека хотим как-то оскорбить. И мы понимаем, что это связано с чем-то, с какими-то действиями, которые характеризуют человека как не очень хорошего. И женщина, которая пришла к Иисусу Христу, о ней конкретно говорится, что она язычница. Это значит, что ее практика религиозная была связана с поклонением бесам буквально. Идолам, но Священное Писание мы уже тем развивать не будем. Библия говорит конкретно, что кто поклоняется идолам, тот бесам поклоняется. И можно было развить историю таким образом. Кто-то из учеников или сам Христос мог сказать, так и по делам тебе, поклоняешься там непонятно кому. Поклонялась, и дочь твоя стала одержимой. И на самом деле оно так могло и произойти, что одержимость в жизнь дочери этой женщины могла прийти именно через языческие практики какие-то. Но тем не менее Иисус Христос, братья и сестры, имел какое-то намерение в отношении этой женщины. Мы уже пришли к тому, что путешествие Иисуса Христа было сделано намеренно ради этой женщины. Но работа какая-то должна была над ее сердцем произойти. И вот этот диалог, когда эта женщина буквально говорит, я не ставлю себя на один уровень с евреями, я не ставлю на себя на один уровень с иудеями и израильтянами. Я признаю, что в отношении вас, в отношении иудеев, я как собака в отношении детей. И я все, что мне необходимо, это хотя бы несколько крох, которые могли бы упасть со стола этих детей. И Иисус Христос говорит у Матфея, Иисус Христос буквально воскликнул, «Женщина, велика вера твоя». И буквально за это смирение Иисус Христос дает милость этой женщине, и не нужно было Иисусу Христу идти возлагать руки на дочку этой женщины, ему не нужно было какие-то особенные действия делать, он говорит, «Все, твоя дочь, она получила свободу, бес вышел из нее просто по той причине, что ты таким особенным образом смирилась, и ты восприняла меня как Господа, как Бога, способного освобождать людей». Братья и сестры, мы не знаем, что дальше произошло с этой женщиной, но мы видим, насколько у Бога доброе сердце, когда Он способен ради этой женщины, ради ее дочери совершить путешествие, прийти, утаиться от людей, вернуться потом в другое место. И все это затраты времени, ресурсов, денег, сил ради того, чтобы один человек получил свободу. Братья и сестры, мы сегодня, когда вступаем в взаимоотношения с нашим Богом, нам иногда кажется, что какие-то неудачи, сложности, они в нашу жизнь приходят, потому что вот такая несправедливая случайность или Бог просто чего-то не досмотрел в нашей жизни. Но что в одной, что во второй ситуации, братья и сестры, мы замечаем, что Бог совершает свою работу так над нашими сердцами, чтобы произвести в нас перемены и посредством этих перемен дать нам благо. Интересно, я хотел бы вернуть вас к этой истории, когда ученики с Иисусом Христом переплавляются через море в эту страну Гадаринскую, и там волнение, буря начинается. Ну, если бы мы, знаете, что-то подобное произошло, думали, ну вот сатана восстал, как бы там противление какое-то, мы во имя Иисуса Христа там бы запрещали. Может быть, что-то подобное и там было. Библия не увязывает эти два момента. Но интересно, что ученики на самом деле испугались, и мы знаем, что большинство из них это были рыбаки, которые промысел, у которых был связан с лодками, с морем, они знали, где опасность, где, может быть, нет опасности. Но вот, братья и сестры, меня заинтересовала фраза Иисуса Христа, когда Иисус Христос критикует их за отсутствие веры. Когда уже все умолкло, Иисус Христос и морю, и ветру повелел, все успокоилось, ученики удивились, что так произошло. Иисус Христос обращается к ним, говорит, где ваша вера? Я помню, когда еще был маленький, слышал это местописание, и когда сам читал, мне всегда казалось, что Иисус Христос упрекает учеников, чего вы меня вообще разбудили, могли бы сами здесь ветру, морю сказать, и как бы все успокоилось бы, если бы у вас была вера. А так как у вас веры нету, то вы на это не способны, и вы вынуждаете меня всеми этими вещами заниматься. Но, братья и сестры, уже когда какой-то, может быть, жизненный опыт появился, когда какие-то места Писания прикладываешь к своей собственной жизни, то я обратил внимание, что вот это место Писания было обращено к ученикам не в том смысле, что они бездействовали, что они не могли чего сделать, но Иисус Христос буквально упрекает, почему вы переживаете, что с вами что-то может произойти, если вы находитесь в Божьем деле, если вы делаете дело Божие. И вот, братья и сестры, мы, когда проходим через какие-то житейские волнения, сложности в нашей жизни происходят, может быть, нам иногда кажется, что Бог намеренно нас ввел в какие-то такие обстоятельства. Не так давно я проповедовал примерно на схожую тему. И, братья и сестры, нам может показаться, что Бог каким-то образом нас намеренно несправедливо вводит в какие-то обстоятельства. Но итог, фраза, которую Иисус Христос говорит своим ученикам, у вас должна быть вера, вы должны верить в то, что мы идем этим путем, и все будет хорошо, потому что я веду вас. И вот, братья и сестры, может быть, находясь где-то в начале, в середине или, может быть, в завершении пути, где сложности наполняют вашу жизнь, где вам не так и легко какие-то вещи совершать, а в том числе, может быть, служение перед Богом. Братья и сестры, мы должны четко держать в своей голове, в своем разуме, что если Бог рядом с нами, если Бог ведет нас, если мы рядом с Ним, то все эти даже тяжелые обстоятельства в конце концов обернутся каким-то, какой-то Божьей славой, каким-то Божьим благословением, и это все придет в нашу жизнь. И мы сегодня, безусловно, не говорим о каких-то материальных вещах, и после проповеди Максима об этих вещах и невозможно говорить. Мы понимаем, что наша жизнь не зависит от изобилия нашего имения, и невозможно успех или Божье благословение мерить какими-то деньгами. Но, братья и сестры, как важно понимать, что благословение Божие заключается в том, что Иисус Христос находится рядом с нами. И даже если где Он находится с нами, какие-то бури, волнения, братья и сестры, это все временные вещи, которые в конце концов приведут к тому, что явится Божья слава, Божья сила. И я могу себя представить на месте учеников, которые садятся в лодку в этой земле Гадаринской, и им нужно переправляться обратно. Сколько они там времени провели в той местности, нам сложно сказать, и разные евангелисты по-разному эти немножко события описывают, но тем не менее, они вынуждены вернуться назад в место, откуда они отправились. И, братья и сестры, я могу представить, как бы чувствовал себя там я, возвращаясь обратно на этой лодке, понимая, что только что произошло грандиозное событие. Человек, который, ну, по нашим меркам, его нужно было бы накачать какими-то психотропами, чтобы он просто, ну, никому не докучал, чтобы он просто вот где-то в каком-то помещении находился и доживал как-то свою жизнь. Этот человек, его жизнь изменилась. Он получил полную свободу. Он стал человеком нормальным, ну, вот просто нормальным стал человеком, и даже, может быть, более того, он поверил в Иисуса Христа, и его жизнь полностью изменилась. Это грандиозное событие наполняло бы, скорее всего, сердце мое радостью. И вот, братья и сестры, мы с вами, по большому счету, и совершаем нашу жизнь, мы живем и как-то служим перед Богом, стараемся делать что-то доброе для людей, для того, чтобы, в конце концов, в нашу внутренность, в наше сердце пришел Божий мир, что ты не бесполезно живешь, что ты делаешь важные вещи для Бога, что твоей жизнью Бог управляет, не просто случайности твоей жизнью управляет, твоей жизнью управляет на самом деле Бог, даже допуская какие-то мелочи, какие-то, может быть, малозначительные, на твой взгляд, вещи, для того, чтобы сформировать твой путь, чтобы ты был угодным Богу. И когда мы, служа Богу, получаем внутри себя этот божественный мир, братья и сестры, то никогда мы не будем мелочиться и думать, это служение или это действие, оно того не стоило. Мы всегда будем говорить, эти вещи, достижения, это Божья слава, которая явилась в моей жизни, они точно стоят всех денег, всех затрат, времени, здоровья, потому что Бог прославился, Божий мир приходит во внутренность. Мы сталкиваемся, братья и сестры, в последнее время, ну, не только как бы мы, как в церкви, как верующие, как служители, вообще весь мир сталкивается с тем, что большое количество людей, они внутри себя теряют какое-то вот равновесие, мир теряют. И вот эта фраза или диагноз, мы даже можем сказать, депрессия, все чаще и чаще звучит, и люди то там, то здесь, они прикладывают к себе вот этот вот диагноз и вот сопутствующие вещи, которые иногда происходят, паническая атака и вот такие вот вещи. Мы понимаем, что и верующие люди иногда могут проходить через определенные вещи, может что-то подобное происходить. Но, братья и сестры, как часто мы замечаем, что человек, к сожалению, попадает в такое состояние, когда приходит в его жизнь депрессивное состояние, подавленность, просто по той причине, что однажды он отказался от того, чтобы быть участником Божьего служения. И этот Божий мир, который должен был бы прийти в жизнь человека, который должен был бы наполнить его, он прошел мимо человека. Человек, к сожалению, потерял этот мир. И для того, чтобы вернуть его в свою жизнь, мир этот Божий, человеку очень важно прийти опять в состояние, где он находится в Божьем уделе, когда Бог рядом с ним. И, братья и сестры, гораздо лучше проходить с Богом обстоятельства, даже не самые приятные, чем в очень приятных обстоятельствах находиться без Бога. Когда все со стороны очень хорошо, но внутренность пуста, внутри все плохо. И мы часто достаточно слышим истории, когда успешные люди, они, к сожалению, заканчивают свою жизнь намеренно, принимая такое решение. Хотя внешне у них все было, и, может быть, даже сверх того, что необходимо было. Но тем не менее, люди заканчивают свою жизнь, потому что внутри была пустота. Но как часто мы видим вокруг нас большое количество верующих людей, которые, может быть, внешне, они не обладают большими какими-то богатствами, но имеют гармонию с Богом, гармонию с собой, внутренний мир. Это позволяет им дальше идти, что-то делать, быть плодотворными для Божьей славы. Пусть Бог благословит действия Божьи в нашей жизни, братья и сестры, они никогда не будут случайными. И обстоятельства, к которым мы приходим, никогда не будут случайными, когда мы находимся в воле Божьей. Поэтому будем позволять Богу делать то, что Он хочет в нашей жизни, чтобы Он прославился. И этот Божий мир, он будет точно наполнять нашу внутренность, чтобы нам еще радоваться, еще больше стремиться, нуждаться в Нем. Пусть Бог благословит, я хотел бы вместе с вами молиться. Дорогой Господь, благодарность Тебе за то, что Ты с нами, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты заботишься о нас, Боже. Господи Иисус, мы не всегда понимаем Твою заботу, почему Ты тем или иным образом ведешь нас и допускаешь те или иные обстоятельства. Господь дорогой, нам очень часто нужна просто вера для того, чтобы верить до конца, без остатка, что обстоятельства, посланные Тобой в нашу жизнь, Господи, они для важной, для нужной цели. И поэтому, Боже, мы приходим сегодня в дом молитвы, чтобы Ты укрепил в нас еще веру, Боже. И сегодня просим, коснись, укрепи в нас веру. Может, Господи Иисус, мы не до конца видим ответ, Боже, на нашу молитву. Еще, Господи Иисус, мы где-то только находимся в середине пути, в продолжении этого пути. Пожалуйста, укрепи в нас веру, чтобы мы дошли до конца этого пути с верой, Боже, твердо, Господи, с радостью и обретали благословение с Твоей руки, Господи Иисус, Твой мир, Боже, Господи Иисус, с радостью, Господи, что мы не остановились, мы не повернули назад, но мы дошли до конца, мы получили благодать от Тебя. Еще раз, Господи, благодарен Тебе за милость и благость Твои. Еще раз благодарен Тебе за силу Твою. Еще раз благодарен Тебе за действие Твое совершенное. За все Тебе слава, хвала. Великий наш чудный, дивный, праведный Бог, Царь царей, Отец и Дух Святой. Аминь.